Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 28 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Димитрия Пахомия. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Пахомия Великого. Преподобный является столпом пустыножительства и основателем монашеского общежития в Египте. Родился преподобный Пахомий в III веке в Фиваиде от родителей язычников и получил хорошее светское образование. С юности он имел задатки доброго нрава, был целомудрен и рассудителен. Когда Пахомий исполнилось 20 лет, он был призван в войска императора Константина. Новобранцев разместили в здании городской темницы под охраной стражи. Местные христиане пришли с запасами пищи, кормили воинов и усердно им служили. Когда юноша узнал, что эти люди так поступают ради своего Бога, исполняя его заповедь о любви к ближним, это глубоко запало в его чистую душу. Пахомий дал обещание сделаться христианином. Вернувшись из войска после победы, Пахомий принял святое крещение, поселился в уединенном селении Шенисид и сразу же стал вести строгую подвижническую жизнь. Почувствовав необходимость в духовном руководителе, он обратился к фиваитскому пустыннику Паламону, был принят старцем, с любовью стал ревностно проходить монашеские подвиги по примеру своего наставника. Однажды после 10 лет пустынной жизни преподобный Пахомий, идя по пустыне, остановился у развалин селения Тавениси и услышал голос, приказавший ему построить на этом месте обитель. Пахомий рассказал об этом старцу Паламону, и оба, приняв услышанные слова за указание Божие, отправились в Тавениси и начали строить небольшое иноческое жилище. Святой старец Паламон благословил начало основания обители и предсказал будущую ее славу. Вскоре преподобный Паламон отошел ко Господу. Тогда святому Пахомию явился ангел Божий в образе схимника и вручил ему устав монашеской жизни. Вскоре к преподобному пришел его старший брат Иоанн, и поселился вместе с ним. Преподобный Пахомий терпел много искушений и нападений от врага рода человеческого, но все искушения преподобный доблестно отражал молитвою к Богу и терпением. Постепенно к Пахомию стали собираться ученики. Всех их поражало трудолюбие наставника, который успевал исполнять все монастырские работы, возделывал сад, беседовал с приходящими, просившими наставления, служил больным. Преподобный ввел устав общего жития, установив единообразие для всех в пище и одежде. Иноки обители должны были трудиться в назначенных им послушаниях на общую пользу обители. В числе послушаний было переписывание книг. Иноки не должны были иметь собственных денег или принимать что-нибудь от своих родственников. Преподобный считал, что послушание, исполняемое с усердием выше поста и молитвы, и требовал от иноков точного соблюдения устава, строго наказывая нарушителей. Однажды к преподобному пришла его сестра Мария, которая давно желала увидеть брата. Но строгий подвижник отказал ей в свидании и через привратника передал ей благословение вступить на путь монашеской жизни, обещая в этом свою помощь. Мария заплакала, но поступила согласно указанию брата. Тавенийские иноки построили для нее жилище на противоположном берегу Нила. К Марии стали собираться инокини, и вскоре создалась женская обитель со строгим уставом, который был передан преподобным Пахомием. Число иноков монастыря быстро возрастало, что вызвало необходимость постройки еще 7 монастырей поблизости. Количество иноков доходило до 7000, и все они находились под руководством преподобного Пахомия, который посещал все монастыри и управлял ими. В то же время преподобный оставался глубоко смиренным иноком, который всегда готов был повиноваться и принимать замечания от каждого брата. Суровый и строгий к себе, преподобный имел великое милосердие и снисхождение к недостаточно зрелым духовно инокам. Один из иноков стремился к подвигу мученичества, но преподобный отвращал его от этих стремлений и наставлял безмолвно исполнять монашеское послушание, укрощая в себе гордость и приучаясь к смирению. Однако инок не послушал наставника, ушел из обители, после чего подвергся нападению разбойников, которые под страхом смерти принудили его принести жертву языческим богам. В полном отчаянии инок вернулся в обитель. Преподобный велел ему усиленно молиться днем и ночью, соблюдать строгий пост и жить в полном молчании. Инок последовал наставлению преподобного, это спасло его душу от отчаяния. Преподобный учил всячески опасаться осуждения других и сам боялся даже в мыслях осудить кого-либо. С особой любовью относился преподобный к больным инокам. Он посещал их, ободрял унывающих, убеждал благодарить Бога и возлагать надежду на его святую волю. Больным он ослаблял пост, если это было необходимо для их выздоровления. Однажды в отсутствие преподобного повар не готовил монахам вареной пищи, ссылаясь на то, что братья любят поститься. Вместо своего послушания он сплел 500 рогож, но преподобный не одобрил его поступка и в наказание за непослушание велел сжечь все изготовленные поваром рогожи. Преподобный всегда поучал иноков иметь надежду только на помощь и милость Божию. В обители как-то случился недостаток пшеницы. Целую ночь святой провел в молитве, а утром привезли от начальника города большое количество хлеба для монастыря, не взяв ничего в уплату. Господь сподобил преподобного Пахомия дара чудотворения и исцеления болезней. Под конец жизни преподобный тяжело заболел, отбывший в тех местах моровой болезни. За ним с сыновней любовью ухаживал его ближайший любимый ученик преподобный Федор Освященный. Скончался преподобный Пахомий около 348 года в возрасте 53 лет и был погребен у горы возле обители. Всякий раз, дорогие мои, когда мы читаем житие преподобных, то может возникнуть недоумение. Но к чему такие великие подвиги? Для чего такое строгое воздержание, лишение, молчальничество, затвор, столпничество, вериги и прочее удручение своего тела? Дело в том, что есть такой духовный закон. Чем больше наш внешний человек тлеется, тем более внутренний обновляется. Наверное, каждый из нас хоть когда-то имел опыт настоящей молитвы. Но если вспоминать из своей жизни, то один из эпизодов такой, что как-то звонит супруга и в очень таком тревожном тоне говорит, что маленькая дочка, она себе в нос вдохнула там маленький шарик от детского пистолета. Их тогда в связи с тем, что мальчики росли, по дому много валялось. И вот это переживание и беспокойство за маленького человека, потому что это очень опасное такое положение, оно побудило к Богу обратиться, буквально в нескольких словах, но от всего сердца. Часто люди спрашивают, как молиться, что читать, какие молитвы читать, и думают, что многие тексты и многословие, оно может каким-то образом решить их вопросы. Дело не в том, что читать, а дело в том, как читать. И вот когда молитва обращается к Богу от сердца, то Господь очень быстро ее принимает. Ну как апостол Петр, когда стал утопать, воскликнул: «Господи, спаси меня, погибаю!» И Господь сразу же простер ему свою руку, говорит: «Маловерный, почему ты засомневался?» И вот всякий раз, когда душа обостряется, открывается, обнажается, то от сердца рождается к Богу молитва, крик. И Господь ее скоро принимает, буквально через несколько секунд. Позвонила жена и говорит, она выдохнула. Не вдохнула, как это могло бы быть, а выдохнула. Потом, правда, через неделю уже в другую ноздрю засунула, и тогда уже была другая молитва, и пришлось все-таки везти в больницу и уже врачебным способом доставать. Но вот эта разница двух молитв, она дает возможность заключить, что когда молитва с чувством сердечным, она пронизывает время, пространство и исполняется Богом. И вот этот опыт молитвы, если человек когда-то пережил, то он всеми силами хочет в него вернуться. Ну, потому что понимает, что Господь очень близко. Именно об этом говорили подвижники, пережившие ссылки, пытки и концлагеря, что там, когда все человеческое отходит на дальний план, и надежды нет ни на кого, Господь оказывается очень близко. И вот это состояние души, оно настолько захватывает всего человека, что хочется непременно быть в нем. Ну, в идеале непрестанно молитесь, а так хотя бы от времени к времени. И вот именно ради этого подвижники ввергали себя в определенные аскетические подвиги, чтобы достигнуть вот этой грани, вот острия, как Силуан Афонский говорит, держи ум свой в аде и не отчаивайся. То есть, когда человек осознает себя пленником ада за свою жизнь, и в то же время из этого состояния погибели рождается крик, плач и надежда к Богу, эта молитва, она многое может. Но поскольку мы весьма и весьма расслаблены, мы себя жалеем, то очень в крайних случаях у нас душа способна что-то такое к Богу родить. А подвижники, в ком была решимость и мужество стяжать сугубо благодать Духа Святаго, они искусственным образом обостряли свое состояние, вот этого ощущения гибели, ощущения ветхости, болезненности тела. И за их решимость Господь даровал им молитву. Вот и нам, дай Бог, дорогие мои, к этому стремиться и хотя бы в какой-то завершающий период своей жизни, когда естественным образом страсти отступают, засыхают, когда человек уже должен и по времени принести какие-то духовные плоды, дай Бог, чтобы человек обрел молитву. Помогай нам всем, Господь.